Статья 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А теперь два слова о погоде. В южной части и в центральных областях европейской территории России в пятницу по-прежнему высокое атмосферное давление. При этом западный воздух обеспечивает на северо-западе и в средней полосе теплую погоду. На северо-западе снег и дождь, плюс 2, минус 3 градуса. В центральном районе переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, 0, минус 5. В выходные дни здесь ожидается снег, ветер, температура также в районе 0, минус 5 градусов. На северо-западе временами снег, ветер до 20 метров в секунду, температура в течение суток минус 3, плюс 2. В Санкт-Петербурге в пятницу и выходные дни снег с дождем, температура 0, плюс 2. В Москве в пятницу днем температура 0, минус 2, в субботу минус 1, минус 3, днем снег, метель и гололедица. В этом воскресенье примерно такая же погода, температура минус 1, минус 3, снег, и ожидается, что ветер будет не очень высоким, примерно в районе 5-6 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Американцы предчувствуют чрезвычайную экономическую ситуацию, россияне предпочитают доллары евро, а теннисный турнир серии «Большого шлема» пока проходит без больших сюрпризов. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» материал из серии актуальных. Международная реакция на действия российских властей в отношении отделений Британского совета в России продолжает поступать. Но не все европейские организации спешат высказать свою поддержку этой неправительственной организации. В частности, Совет Европы, в отличие от Евросоюза, не принял в этом конфликте чью-либо сторону. И это стало ясно после визита в Москву председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена. За этой поездкой следил мой коллега Данила Гальперович.
Уходящий со своего поста председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден во время своего прощального визита в Россию встречался с Владимиром Путиным, и многие наблюдатели ожидали, что на этой встрече будет подниматься вопрос о судьбе российских отделений Британского совета. Ожидания эти не оправдались, и ответ председателя ПАСЕ на вопрос «Радио Свобода» о его отношении к давлению на сотрудников Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге был крайне осторожным. Это вызывает у нас возрастающую озабоченность, особенно ввиду того, что отношения между Европейским Союзом и Россией очень часто отравляются различными инцидентами. Например, такими, как инцидент с монументом в Таллине, или инцидент с польским мясом. И вот теперь инцидент с Британским советом. Отношения России и ЕС должны базироваться на как можно более широком и как можно более глубоком партнерстве. И обе стороны должны принимать во внимание, что подобные инциденты необходимо избегать. Впрочем, вполне можно ожидать, что британская делегация в ПАСЕ поднимет этот вопрос на сессии ассамблеи, которая начнется в Страсбурге на следующей неделе. Кроме того, следует учитывать, что генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, британец, хорошо знакомый с деятельностью Британского совета, и, возможно, он не останется в стороне от этого конфликта. В окружении генсека Совета Европы говорят, что очень хорошо понимают политические причины происходящего с Британским советом в России. По словам пресс-секретаря генсека Матеуша Грудена, у России и Британии есть взаимные претензии в смысле экстрадиции тех, кого в обеих странах обвиняют в совершении преступлений. Матеуш Груден считает, что в Совете Европы есть хорошие специалисты в законодательстве об экстрадиции, которые могли бы помочь в этом деле. Российская сторона, очевидно, предполагает, что на сессии ПАСЕ на следующей неделе вопрос о российско-британском споре может быть поднят. Глава российской делегации в ассамблее, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев стал говорить о Британском совете помягче.
Деятельность Британского совета в России, очевидно, в культурно-просветительской, преподавательской, образовательной части отвечает интересам граждан России, которые интересуются английским языком, историей Великобритании, ее культурой. И как гражданин России я бы, безусловно, приветствовал продолжение деятельности Британского совета в России, но еще раз повторю, в рамках действующего российского законодательства.
Кроме возможного обсуждения конфликта с Британским советом, Россию на предстоящей сессии ПАСЕ ждут еще две неприятности. Доклад наблюдателей о прошедших в декабре выборах в Госдуму и почти гарантированное непопадание Михаила Маргелова в кресло председателя ПАСЕ. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. В Сербии завершилась предвыборная президентская кампания. Она прошла под знаком определения будущего статуса Косово. Первый тур выборов состоится в воскресенье. Вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Что вы знаете о Сербии и Косове? Ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете двумя способами. Во-первых, послав сообщение на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. И второй способ — послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, что вы знаете о Сербии и Косове? Ждем ваших ответов. Ну а сейчас в студии Радио Свобода ко мне присоединился Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Какие темы сейчас вам показались наиболее интересными?
Тема, о которой очень давно говорят и в структурах правительства, и, в общем-то, и говорят в обычных семьях. Речь идет и о болельщиках, и о обывателях. Правительство российское ввело процентную норму для спортивных легионеров. Это статья в газете «Время новостей». Высшим российским чиновникам, регулярно появляющимся в VIP-ложах стадионов, судя по всему, надоело болеть за иностранцев на своей исконной земле. Вчера на официальном сайте правительства появилось постановление номер 1003 от 29 декабря 2007 года, закрепляющее за коренными жителями нашей страны приоритетное право в профессиональном либо любительском статусе топтать российские футбольные поля, резать коньками лед, плавать в бассейнах, падать над татами и даже шваркать об стол костяшками домино. Количество же легионеров из-за рубежа, пользующихся сейчас этим почетным правом, предписано сократить в два этапа, чтобы к следующим новогодним праздникам их количество во всех клубах и спортивных организациях не превышало 25% штатной численности.
А что значит коренным? То есть, если он, допустим, украинец, но имеет российское гражданство, то он не коренной?
Ну нет, речь идет о гражданстве, конечно.
Для красоты так.
И я просто хочу еще вот короткий комментарий, этот же автор пишет: зарубежные легионеры в основном работают в России в клубах по игровым видам спорта. Но в большинстве из этих видов уже действует достаточно строгий лимит 2-4 игрока, который не позволяет команде задействовать иностранцев числом, превышающим 10-15% от списочного состава. Несколько особняком стоят футбол и баскетбол, где добрая половина игроков имеет гражданство других стран. Но для них введение ограничений не станет проблемой, поскольку в штатном расписании клуба наравне с игроками значатся и руководящие работники, и обслуживающий персонал.
Спасибо, очень интересная тема. Минут через 2-3 вернемся к спортивным событиям уже в выпуске новостей спорта. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с обзором центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, президент России, прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. Оппозиция встретила его акциями протеста. Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена приостановкой работы отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. За последние двое суток по югу Израиля из сектора Газа было выпущено около 120 ракет. В Сербии завершилась предвыборная кампания, президентская. Первый тур голосования состоится в воскресенье. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей в середине этого часа. Ну а сегодня, 18 января, в 10 часов утра, после выпуска новостей, повтор программы «Грань времени». В чем символичность последнего при нынешнем президентстве Владимира Путина визита в некогда братскую Болгарию? Тему обсуждаем с Федором Шиловым-Кведяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. И сейчас обещанный выпуск новостей спорта. Конечно же, главная тема его – это теннис. Продолжается открытый чемпионат Австралии, турнир серии «Большого шлема», первый в году. Сегодня уже сыграно несколько матчей, в некоторых из них приняли участие россияне. И, например, Елена Дементьева, 11-я ракетка турнира, победила израильтянку Шахар Пиер 6-2, 6-0. Успешно сыграли два представителя России в мужском одиночном разряде. Николай Давыденко, посеянный под четвертым номером, победил француза Марка Жекеля 6-3, 6-2, 6-3. Еще один россиянин, Михаил Южный, посеянный под 14-м номером, выбил из розыгрыша Ива Карловича, хорватского теннисиста, у которого 20-й номер посева 6-2, 6-4, 6-2. А вот Игорю Андрееву сегодня еще предстоит сыграть с 8-й ракеткой турнира очень сильным французским игроком Ришаром Гаске. Сейчас в эти минуты проходит матч между 5-й ракеткой турнира россиянкой Марией Шараповой и ее соотечественницей Еленой Весниной. Здесь пока идет первый сет. 4-3 впереди Шарапова, подача Весниной и вся борьба еще впереди. Сегодня вышли в следующий круг соревнований Жюстин Анен, 1-я ракетка турнира, бельгийская теннисистка. 3-я и 7-я сеянные, соответственно, Елена Янкович из Сербии и Серена Уильямс из США, а также чешская теннисистка Николь Вайдишева, посеянная под 12-м номером. Несколько слов о чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня сыграно уже несколько встреч. Вашингтон в серии послематчевых буллитов победил Эдмонтон со счетом 5-4, у хозяев шайбы на счету Александра Овечкина. Феникс дома проиграл Коламбусу. Здесь игрок Коламбуса Николай Жердев забросил одну шайбу. А россиянин Андрей Кириленко, играющий в Юте в Национальной баскетбольной ассоциации, сегодня набрал 9 очков, но Юта проиграла 109-120. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем программу «Время свободы», ее утренний выпуск и сейчас выпуск экономических новостей. Слово Сергею Сининскому.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2007 года сократился по сравнению с октябрем на 9%, а спрос на евро, наоборот, увеличился на 16%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса сократилась за месяц с 63% до 57%, а доля евро выросла с 37% до 42%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил в пересчете 6,8 миллиарда долларов. Государственный концерн «Атомэнергомаш», российский производитель оборудования для атомной и тепловой энергетики, завершил создание совместного предприятия с французской машиностроительной компанией «Альстом». СП, в котором «Атомэнергомаш» получил контрольный пакет акций, будет производить турбины для атомных электростанций по технологии французской компании. Первую турбину совместное предприятие планирует выпустить в 2011 году. Американская компания Kellogg, ведущий в мире производитель печенья, сухих готовых завтраков и других кондитерских изделий, покупает российскую компанию United Bakers, крупнейшую в стране на этом рынке. Сумма сделки не раскрывается. United Bakers, базирующаяся в Воронеже, выпускает продукцию под торговыми марками «Янтарь» и «Любятово» на 6 заводах, расположенных в Воронежской, Псковской, Тюменской, Владимирской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. Парламент Чили одобрил законопроект, расширяющий сферу действия пенсионной системы в стране. Она распространится теперь и на 60% наименее обеспеченных чилийцев старше 65 лет, не получающих никакой пенсии вообще, так как в прошлом скромные заработки не позволяли им делать необходимые для этого пенсионные накопления. С июля 2008 года базовая пенсия для таких чилийцев составит в пересчете примерно 125 долларов в месяц, а через год почти 160 долларов. Эти пенсии будут выплачиваться из государственного бюджета, сводимого ныне со значительным профицитом ввиду благоприятной для страны внешнеэкономической конъюнктуры. Чили – крупнейший в мире экспортер меди, цены на которую достигли рекордных уровней. Чилийская пенсионная реформа, начатая в 80-е годы прошлого века, одна из первых в Латинской Америке и наиболее радикальных среди всех проведенных в мире в последние десятилетия. Она предусматривает, в частности, обязательное отчисление работников работников на будущую пенсию в размере примерно 12% ежемесячного заработка. Эти средства перечисляются на накопительные счета в одном из 5 частных пенсионных фондов, созданных в стране для инвестирования накоплений будущих пенсионеров.
Это было экономическое обозрение Сергея Синенского. Я напомню, что курс доллара на сегодня 18 января 24 рубля 50 копеек, курс евро 35 рублей 86 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают 1 доллар и 46 центов. В Москве 8:22, и сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американцы предчувствуют чрезвычайную экономическую ситуацию. Зачем политикам нужны деятели культуры? Клонирование человека – свершившийся факт, заявляет американская фирма. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В четверг на американских финансовых рынках произошло крупнейшее за 2 недели нового года падение курсов акций. Оно последовало за выступлением в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, во время которой прежде сравнительно оптимистичный глава Центрального банка внезапно признал, что экономическая ситуация гораздо хуже, чем казалось руководству Центрального банка, и он призвал законодателей без промедления разработать и одобрить пакет мер, которые могут стимулировать экономический рост. Этого, вкупе с очередной тревожной экономической статистикой, было достаточно, чтобы спровоцировать панический сброс акций. С начала года рынок упал более чем на 8%. Такого начала года Уолл-стрит не знал со времен Великой депрессии. Означает ли все это, что американские и мировые инвесторы только сейчас начали осознавать серьезность опасности, с которой может столкнуться мир? И экономика в действительности находится в гораздо худшем положении, чем считается. Мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам.
Осознали, но не внезапно. Этот процесс осознания уже шел на протяжении нескольких недель и ускорился в последние дни. Насколько в худшем ожидается, что небольшая рецессия, которая может продлиться 2-3 квартала, более чем вероятна. Самая глубокая рецессия за последние десятилетия была в 1982 году, 2% спада.
Но судя по реакции рынков, а рынки упали значительно и падают безостановочно с начала года, все-таки инвесторы опасаются чего-то большего.
Это кризис. Конечно. Пакет стимулирующих мер, который обсуждает Конгресс, который в пятницу предложит президент, такого размера 130 примерно миллиардов долларов для того, чтобы предотвратить вот этот 1% спада экономики.
Профессор, интересно то, что, как еще не так давно говорили многие экономисты, если рецессия состоится, то это будет самая ожидаемая, самая прогнозируемая рецессия в истории Соединенных Штатов. Если этого ожидают так давно, то почему ничего не сделали или не удалось предотвратить такой поворот событий?
Замечательный вопрос. И как раз этот вопрос и ведет нас к ответу. Дело в том, что делали. Федеральная резервная система резко снизила процентные ставки. Более того, прямые аукционные кредиты составили 124 миллиарда долларов. То есть речь идет о том, что не сработали эти 124 миллиарда долларов прямых аукционных кредитов, и поэтому теперь хотят дать 130 миллиардов долларов в виде пакета стимулирующих мер за счет, скажем, налоговых возвратов. Каждая семья должна получить 1000 долларов по почте в ближайшее время налоговых возвратов, потратить это, вложить в экономику. Меры не работают по одной простой причине, что кризис кредитных рынков, кризис межбанковских кредитов, кризис кредитов, которые банки отпускают предприятиям и на ипотечные кредиты домохозяйствам, это не тот кризис, который может быть легко устранен просто путем печатания денег и вкачивания денег в экономику. Но и правительство тоже может сделать очень мало. Ну да, за счет бюджета можно дать 100 миллиардов, 150 миллиардов стимулирующих мер. И дальше что, если это не поможет?
Как вы думаете, придется ли сейчас американцам и миру, грубо говоря, расплачиваться вот за эти 5-7 лет замечательного экономического преуспевания?
Всегда в циклах деловой активности после нескольких лет экономического роста происходит снижение деловой активности и рецессия. Эта рецессия может оказаться более затяжной, потому что одновременно усиливается инфляция. То есть может произойти стагфляция, как она была в 1970-е годы. Тогда это будет мягкий, но затяжной кризис.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Могут ли особо любимые публикой звезды поп-культуры стать своего рода политическим локомотивом для кандидатов в президенты? Говорят, что подобную роль отчасти сыграла в президентской кампании Барака Обамы популярная телеведущая Опра Уинфри, собравшая многотысячный митинг в поддержку Обамы и рекламировавшая его в своей программе. Этой традиции смычки Вашингтона и Голливуда уже около века, рассказывает Ян Рунов.
Американские историки говорят, что первым воспользовался помощью кинозвезд президент-республиканец Уоррен Хардинг, когда боролся за свое избрание. В 1920 году среди тех, кто стоял рядом с Хардингом, были звезды немого кино Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд. Помогло это ему или нет, но факт, что Хардинг был избран. Правда, в историю он вошел как худший президент Соединенных Штатов. Джон Кеннеди был практически членом так называемой «крысиной стаи», в которую входили актеры и певцы Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис, Ширли МакЛейн, Джуди Гарланд. Некоторые историки считают, что дружба Кеннеди с самыми популярными артистами того времени немало способствовала его победе на выборах. На съезде Демократической партии на сцене рядом с Джоном Кеннеди стояли Мэрилин Монро и Марлен Дитрих. В 2004 году, когда Буш избирался на второй срок, его поддержал бывший актер, а ныне губернатор Калифорнии Шварценеггер, в то время как соперника Буша, сенатора-демократа Джона Керри, словами и песнями поддерживал певец Брюс Спрингстин.
Теперь это обычное явление. Поддержка кандидатов в президенты со стороны знаменитых артистов, говорит профессор Элизабет Таун колледжа в Пенсильвании Уэсли Макдональд. Бывали времена, когда это привлекало к кандидату очень большое внимание избирателей. Так было, например, с Барри Голдуотером, которого поддержал знаменитый актер Джон Уэйн. Кстати, Рональд Рейган, тогда тоже известный актер, выступил с прекрасной речью, агитируя республиканцев голосовать за Голдуотера. Но Голдуотер проиграл выборы. В нынешней кампании Чак Норрис появился в предвыборной рекламе республиканского кандидата Майка Хакаби. Я не думаю, что это принесет Хакаби дополнительные голоса, но взгляд зрителя на рекламе остановит. Я вообще считаю, что избирателей участие знаменитостей в предвыборной кампании вдохновляет точно так же, как их участие в рекламе какого-нибудь продукта. Внимание привлекает, но купить не заставляет. Знаменитый музыкант, рок-певец, актер украшают политические шоу. Связь Голливуда и политики крепнет год от года.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Калифорния. Возможное клонирование человека. Самара. Проблемы с переправами через Волгу. Парк-Сити, фестиваль независимого кино. Именно эти темы мы и предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Кроме того, я напомню слушателям главную тему сегодняшнего эфира. Это ситуация в Сербии, где в воскресенье состоятся президентские выборы. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, таков. Что вы знаете о Сербии и Косове? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Якутске два человека погибли в результате пожара в жилом доме, предположительно возникшего из-за взрыва газового баллона. Двое жильцов госпитализированы в ожоговое отделение местной больницы. О причинах утечки газа не сообщается. В России с начала года жертвами взрывов бытового газа в жилых домах стали по меньшей мере 15 человек. В Казахстане в результате взрыва газа в одном из частных домов поселка Арманши получили ранения 19 человек. Все они госпитализированы с ожогами. По данным МЧС, из-за высокого давления на подземном газопроводе произошла утечка газа. Ударной волной выбило стекла дома, конструкции зданий не пострадали. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родным двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в августе 2000 года. Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена приостановкой работы отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Прекратить преследование этой организации потребовали и российские правозащитники. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд, выступая в парламенте, резко осудил действия России по отношению к Британскому совету, назвав их недостойными великой страны. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. В Национальном дворце культуры в Софии Владимир Путин и болгарский президент Георгий Първанов открыли год России в Болгарии. Оппозиция встретила визит Путина акциями протеста. В провинции Диала на севере Ирака при взрыве бомбы в мечети погибли не менее 10 человек. Теракт совершил смертник. За последние двое суток по югу Израиля из сектора Газа было выпущено около 120 ракет. В результате ответных ударов Израиля убито более 25 палестинцев.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты, и сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Сербии завершилась предвыборная кампания. Она прошла под статусом определения будущего статуса Косово. Первый тур голосования состоится в воскресенье. На пост главы страны претендуют 9 кандидатов. И прогнозы показывают, что президент будет избран лишь на втором туре выборов. Из Белграда наш корреспондент Ая Куги.
Атмосфера в Сербии перед президентскими выборами спокойная. Такой же была и короткая предвыборная кампания. Наблюдатели отмечают, что впервые кампания в Сербии прошла почти без тяжелых обвинений между кандидатами, без ударов ниже пояса. Большинство из 9 претендентов на пост главы государства разъезжали по Сербии и организовали красочные митинги, почти в американском стиле. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии Борисом Тадичем, лидером демократической партии, и руководителем ранее ультранационалистической радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. На прошлых президентских выборах в 2004 году Тадич с небольшим перевесом победил Николича во втором круге. Так и теперь, согласно прогнозам, мало шансов на то, что 20 января кто-либо из кандидатов наберет больше половины голосов участвующих в выборах граждан. Аналитик влиятельной белградской организации Центра за свободные выборы и демократию ЦЕСИД Серджан Богославлевич считает, что многое зависит от того, сколько избирателей примут участие в голосовании. Если отзыв избирателей будет небольшим, может случиться, что всегда хорошо мотивированные сторонники радикалов обеспечат Николичу преимущество. Почти наверняка понадобится второй тур, который точно выйдут Тадич и Николич. Лишь во втором туре все будет зависеть от активности избирателей. Для этой предвыборной кампании характерно то, что почти все кандидаты выступали под лозунгом «Сильная и стабильная Сербия». Главной темой было отношение страны к европейской интеграции в контексте грозящей независимости Косово. Любопытно, что Борис Тадич порой выступал с довольно твердых национальных позиций по косовскому вопросу. Прежде радикальный националист Томислав Николич пытался делать вид, что на самом деле умеренный демократ, и что и с ним во главе Сербия имеет шансы приблизиться к Евросоюзу. Еще пару месяцев назад такое преображение радикалов было немыслимо. Либеральная общественность Сербии уверена, что в воскресенье страна делает выбор между двумя путями. Один ведет изоляцию, а другой – единую Европу. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Я напомню, что с темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода. Что вы знаете о Сербии и Косове? Как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска?
Конечно, знаю, с утра показывали. У них там вопрос территориальной целостности. Они хотят, чтобы в их территории были.
Косово?
Да. Косово хотят, чтобы отдельно было. Американцы другое мнение, Россия другое мнение. Но это сейчас трудно решать. Потому что в многих странах, в России тоже есть такой вопрос. Если Косово вопрос решается, в других странах тоже возникнет такие вопросы.
Косово самостоятельность хочет. Правильно, они должны самостоятельно жить. А где государство? Государства как такового не существует. От Так они будут жить самостоятельно, сами будут зарабатывать деньги, сами будут жить на эти деньги. Никого не будут содержать. Я была там в Югославии, там прекрасные были курорты, они самостоятельно могут жить вполне.
Что-то, по-моему, они хотят определиться как отдельное государство, но что-то там какое-то все-таки законодательство противоречит этому. Там же смесь какая-то и албанцы, и югославы, и все. Я знаю, что хорошо, чтобы люди не убивали друг друга. А все остальное это, знаете.
А что наша Чечня хотела? Отделиться. Так и те хотят отделиться. Но почему сербы должны свои исконные земли отдавать какой-то Албании? Но они не исконно там жили-то, а эти албанцы. Они как бы пришли, народ. Их пустили как беженцев. Они там обжились, а теперь как леса зайца из избушки.
Албанцы требуют отделения, так же, как и Чечня. Боже мой. Надо помириться и жить вместе. Больше ничего.
Можно разделить, но очень так договориться. И те согласны. Я к тому, что пришли-то еще и предки их. Произошло еще и в том поколении. Это уже новый народ, уже новый менталитет, уже новое видение мира и всего. Тогда, значит, это было нужно, чтобы пришли люди и помогали, что-то и делали, и строили. Теперь они хотят отделиться, ну и пусть отделяются. А почему не отпускают? Пусть все вернут. И начинают с нуля, ради бога.
Ну, если разрешат, то это будет прецедент для отделения всяких маленьких банановых республик друг от друга. Федеральная целостность государства важнее, чем национальные бредни. А потому что мы все от Адама и Евы. И национальность не играет никакой роли. И не важно, какое будет вероисповедание у человека.
Они живут в чужом государстве, должны ему подчиняться их законам, я так считаю.
В Косово обосновались когда-то албанцы, которые пришли туда гостями, воспользовались гостеприимством сербов, должны были быть им вечно благодарны. Ну а по праву свинства, у нас тоже этого хватает, у нас свое из Косово. И Абхазия, ну не у нас, а в Грузии, и есть Южная Осетия, это то же самое. Сербия законно не хочет отдавать, и кому отдавать, и на каком основании. Это ее исконная территория.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 38 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее предложим вашему вниманию выпуск новостей культуры. Вот его темы. Эдди Мёрфи и Трейси Эдмонс отказались от регистрации брака. Объявлены номинанты на призы Британской киноакадемии. Микеланджеловского Давида хотят переместить на окраину Флоренции. И в США открывается фестиваль независимого кино в Парк-Сити, штат Юта. Панораму новостей культуры представляет Дмитрий Волчек.
В городе Парк-Сити, штат Юта, 17 января открывается самый большой в Соединенных Штатах фестиваль независимого кино «Санданс». На открытии будет показана драма «В Брюгге», поставленная известным британским драматургом Мартином Макдонахом. Колин Фаррелл и Бернард Глизон играют двух наемных убийц, которые ждут заказа в бельгийском городе Брюгге. Эксперты ожидают, что продолжающаяся в США забастовка сценаристов привлечет к фильмам «Санданса» особое внимание больших голливудских студий. В международном конкурсе игрового кино есть и российский фильм «Русалка» Анны Меликян. 26 января жюри фестиваля подведет итоги 4 конкурсных программ. На закрытии фестиваля 27 января будет показан документальный фильм о знаменитых рок-музыкантах Кросби, Стилс, Нэш и Янг «Дежавю». В Лондоне объявлен список номинаций на призы Британской киноакадемии. Лидирует драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна, 14 номинаций. За звание лучшего фильма года будут также бороться картины «Гангстер», «Жизнь других», «Старикам здесь не место» и «Нефть». Триллер братьев Коэнов «Старикам здесь не место» и драма «Нефть», там прольется кровь, получили по 9 номинаций. На третьем месте по числу номинаций биографии Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», претендующая на награды в 7 категориях. Победители будут объявлены 10 февраля. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Королевском оперном театре в Лондоне. Во Флоренции обсуждается вопрос о перестановке статуи Давида работы Микеланджело. В обращении к министру культуры Италии, мэру Флоренции, глава флорентийского департамента культуры Паоло Кокке предложил переместить статую из зала Академии изящных искусств в строящийся культурный центр на окраине города. По мнению Кокке, центр Флоренции не может выдержать наплыва туристов, желающих посмотреть на работу Микеланджело. Ежегодно Академию посещают 1 300 000 человек. Предложение Кокке с неодобрением воспринято дирекцией Академии и рядом флорентийских чиновников и политиков, которые считают перенос статуи рискованной и неоправданной затеей. До конца XIX века оригинал микеланджеловского Давида стоял на площади Синьори, однако потом был перемещен в Академию, а на площади заменен копией. Знаменитый американский комик Эдди Мерфи отказался подтверждать брачный союз, заключенный с кинопродюсером Трейси Эдмонс на частном острове во французской Полинезии. Бракосочетание состоялось 1 января, однако, вернувшись через 2 недели в США, Мерфи и Эдмонс отказались регистрировать брак, как того требуют американские законы. «После долгих обсуждений и споров мы решили остаться друзьями», говорится в совместном заявлении пары.
Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас тема, которую при некоторой доле, фантазии или немножко домысливания, можно тоже отнести к теме культуры. Что такое переправа через Волгу, как не факт культурной жизни села Рождественна? Дело в том, что из-за отсутствия аэропереправы через Волгу, как сообщает Сергей Хазов, ежедневно 1000 жителей этого села вынуждены, рискуя здоровьем, добираться на работу и учебу в Самару по тонкому волжскому льду. И власти говорят, что стихийная пешая переправа в условиях нынешней зимы очень опасно. Так что можно и этот выпуск соотнести с культурой. С подробностями Сергей Хазов.
Самарцы из села Рождественна ежедневно вынуждены идти на работу в Самару через Волгу пешком. Часть самарцев подрабатывает, организовав частную переправу по Волжскому льду на личных автомобилях за 10-15 рублей человека, что очень опасно. Лед тонкий и не выдерживает нагрузки. Пользоваться услугами переправы с помощью судна на воздушной подушке рождественцам не по карману, поясняет местный житель Илья Котов.
Прошлой зимой была очень удобно организована переправа через Волгу с помощью судна на воздушной подушке «Пилигрим». Мы за 30 рублей на быстром судне на 10 пассажиров всего за несколько минут с большой скоростью пересекали Волгу с одного берега на другой. Судно на воздушной подушке перевозило через Волгу и в самую лютую стужу, и в теплынь, когда лед на Волге был очень тонким и непрочным. Сейчас поездка на судне на воздушной подушке организована на коммерческой основе и стоит порядка 50 рублей только до Самары. Это же почти вдвое подорожание. Получается, что ежедневно только за переправу туда и обратно придется заплатить 100 рублей. А для нас, при нашей зарплате в 5-6 тысяч рублей, платить по 2 тысячи в месяц за переправу через Волгу дороговато.
С самарцами, живущими в Рождественно, на переправе общался руководитель департамента городского хозяйства и экологии мэрии Самары Сергей Рубаков, рассказала жительница села Рождественно Ольга Сидорова. Кроме проблем с переправой в Самару, в селе Рождественно не работает система водоснабжения. 1000 жителей остались без холодной воды. Сегодня воду для питья и хозяйственных нужд люди вынуждены добывать по старинке из проруби на берегу Волги. Это очень затруднительно, особенно пенсионерам, говорит Надежда Васнецова.
Привезешь вот эту каплю или кашу в или, может, выпить, или просто молиться, хоть есть вода на всякий случай. Завтра, может быть, пурга будет. Просто останешься без воды. Без воды.
Продолжает Ольга Петрова.
Кто не виноват? Кого в город отослала? Кран открыл, вода текет. А деревня родная, она так.
Ведущий специалист администрации села Рождественно Василий Зенин рассказал, что в ближайшее время все неполадки в работе водоснабжения будут устранены.
Была погода морозная, часть водовода вышла из строя. Колонки как раз в основном, вот в частности, на площади, может дальше там следующие, они не работают. Замерзло, прихватило что-то. Поэтому вот они на сегодня работают, именно на сегодня, потому что ЖКХ занимается.
Пока жители села Рождественно ждут от властей открытия переправы через Волгу и ремонта системы водоснабжения, дети пишут в поселковой школе сочинения на тему «По тонкому льду», рассказывая о больших трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются жители маленького волжского поселка Рождественно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
8:45 в Москве, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена приостановкой работы отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родным двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в августе 2000 года. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. Оппозиция встретила Путина акциями протеста. Посол России в Киеве Виктор Черномырдин заявил, что Москва может пересмотреть отношения с Украиной в случае ее вступления в НАТО. В Дагестане в результате автоаварии на горной дороге в четверг вечером погибли 5 человек, еще 9 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас время обзора региональной российской прессы. Моя коллега Мелани Бачина расскажет о том, что пишут в газетах Томска.
Передовая статья в сегодняшнем номере газеты «Томская неделя» называется «Грабеж по 1/12. Когда томичам вернут переплату за тепло?» Ответ на этот вопрос тут же дает фотоколлаж. Квитанцию прорывает рука, показывающая комбинацию из трех пальцев. Большая статья с мнениями экспертов и простых томичей. Вот цитата, например, жительницы Томска. «Когда платили за тепло по факту, все было понятно, а по 1/12 сплошное надувательство». Издание пишет, что по инициативе областной администрации с января 2007-го жители области практически насильно заставили изменить способ оплаты за тепло. Из квитанции убрали графу «по факту». В результате все, кто раньше платил за фактическое потребление тепла, теперь платят равномерно все 12 месяцев, даже во время летней жары. Обещали, правда, власти сделать перерасчет, но люди этого так и не дождались. Корреспонденты «Томской недели» пытались получить ответы в «Томскэнерго», в администрации города и области, но там ничего не объясняют, говорят, еще не решили, когда и как этот перерасчет делать. В общем, ждите ответа. Между тем, резюмирует издание, даже если томичам сделают справедливый перерасчет и вернут переплату, люди все равно останутся в проигрыше. Сумма возвращенных денег будет стоить на 12% меньше из-за инфляции, накопленной в 2007 году. Редакция газеты, кстати, направила обращение энергетикам, в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Другая довольно интересная статья о конфликтной ситуации. Это газета «Томские новости». Публикация под названием «Грудью на автоматы». Речь идет о последствиях областного закона, который вступил в силу 1 января 2008-го. Закон предписывает закрытие всех залов игровых автоматов на территории Томска. Ассоциация игорного бизнеса решила оспорить закон в суде и отказалась закрывать игровые залы. Вот как объясняет журналистам свою позицию председатель ассоциации Вадим Трифонов.
Нас выгоняют на сегодняшний день оттуда, где мы имеем право находиться по федеральному закону. А те места, в которых нельзя стоять, а с ними ничего сделать невозможно. Вот оно политическое решение. Плюс еще ряд юридических моментов. Нарушены конституционные принципы, наши права на свободу предпринимательской деятельности, нарушены наши права на свободу экономического пространства, плюс ряд процедурных моментов.
Городская власть, в свою очередь, заявила, что те, кто продолжают работать, нарушают законы, будут наказаны, вплоть до возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». В завершении «Томские новости» пишут, что по поручению исполняющего обязанности мэра Томска Николая Николычука начались рейды по игровым залам, автоматы опечатываются и изымаются. О холодах, которые стоят сейчас в Сибири, пишут практически все томские газеты. Вот коротко из заметки в томском приложении «Аргументов и фактов». Пишет издание, что сами накаркали. Стенания по поводу того, что давно нет настоящей сибирской зимы, обернулись морозами. Когда в самом Томске под минус 40 горки, лыжные трассы и катки опустели, но жизнь продолжается в обычном режиме. В общем, без особых происшествий встретили сибиряки морозы. Школы и детские сады не закрыты, транспорт ездит, и даже на лесосеках и промыслах работа не останавливается. Вот, пожалуй, самые любопытные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И, как всегда, в конце часа на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию американскую программу «В Америке сегодня». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удалось ли калифорнийским ученым клонировать человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как говорят, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Не исключено, что к числу того, что не выносят за пределы Вегаса, отныне станут выборы кандидатов в президенты в казино. В четверг городской судья отверг иск профсоюза учителей, призывавших его отменить решение руководства местного отделения Демократической партии, которое решило провести партийные собрания по выдвижению кандидатов в президенты в помещениях казино. Формально это решение было принято демократами для того, чтобы дать возможность проголосовать десяткам тысяч работников казино, у которых не было бы возможности отлучиться с работы для участия в собраниях. Критики говорят, что это результат происков профсоюза работников казино, поддерживающего Барака Обаму и желающего удостовериться, что все его члены проголосуют как надо. Судья заявил, что у него нет права вмешиваться в чисто внутрипартийные дела. Что может больше украсить спокойную вялотекущую East River, омывающую на всем своем небольшом протяжении восточную часть Манхэттена, чем гигантские водопады? Ничего лучше водопадов не придумать, решили нью-йоркские городские власти, одобрившие небывалый проект датского художника, намеренного соорудить на реке три искусственных утеса высотой от 30 до 40 метров. В водопад также будет превращен один из устоев Бруклинского моста. East River станет рекой со множеством водопадов за сравнительно небольшую сумму 15 миллионов долларов. Власти города, воодушевленные успехом гигантской инсталляции болгарского художника Христа, завесившего центральный парк оранжевыми полотнами, надеются, что новый проект привлечет туриста и принесет в городскую казну 55 миллионов в момент, когда над экономикой города нависла угроза в результате финансового кризиса. Искусственные водопады простоят 3 месяца. Вода будет подниматься на многометровую высоту экономичными, экологически корректными насосами. А для подсветки будет использоваться совсем небольшое количество электроэнергии. Калифорнийские ученые сообщили в четверг о том, что им удалось клонировать человека. До создания клонированной копии человека, впрочем, дело не дошло. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно сообщению частной исследовательской фирмы Stemagen Corporation, ее специалисты применили технологию человеческого клонирования для создания 5 эмбрионов ранней стадии. Эмбрионы выращены из яйцеклеток женщин-добровольцев, в которые были помещены клетки кожи 2 мужчин, сотрудников компании. По словам руководителя компании Сэмюэла Вуда, следующим этапом для нее станет разработка из клонированных эмбрионов собственно стволовых клеток, которые ученые рассчитывают широко применять для лечения ряда тяжелых заболеваний. Какое практическое развитие может получить этот эксперимент? Прокомментировать новости из Калифорнии я попросил руководителя лаборатории биологии стволовых клеток Орегонского медицинского университета Шухрата Миталипова.
В основном же это вот для терапевтического клонирования. Мы работаем над созданием эмбриональных стволовых клеток, которые были бы идентичны каждому пациенту. То есть идея будет, допустим, взять клетки пациента и перепрограммировать ее, сделать эмбриональные стволовые клетки, а потом эмбриональные стволовые клетки можно дифференцировать любые клетки, которые нужны пациенту.
Профессор, в прошлом году руководимая вами лаборатория в Орегоне уже создала десятки жизнеспособных клонированных эмбрионов обезьян. Является ли калифорнийский эксперимент Сэмюэла Вуда в этом смысле чем-то новым?
Да нет, мы просто доказали всю технологию от начала до конца. Мы давно уже показали, что пластисты можно делать на приматах. Обезьяны и люди — это все приматы. Потом вот недавно мы показали, что можем получить эмбриональные стволовые клеточные линии, что эти эмбриональные стволовые клетки, они ничем не отличаются от обыкновенных, которые получены через оплодотворение.
Организатор последнего эксперимента, доктор Вуд, говорит, что теперь приступает к выделению стволовых клеток из клонов человеческих эмбрионов. Насколько достижима эта задача?
Надо посмотреть, потому что это довольно-таки трудоемкий процесс. В зависимости, насколько глубоко прошло репрограммирование, то есть может потребуется сотни эмбрионов, чтобы получить одну линию. Потом, когда линия уже создана, она будет постоянно, ее можно передавать в другие лаборатории, и все могут изучать ее.
Профессор, почему работа в США над получением стволовых клеток эмбрионов растянулась на много лет? Исследователям не хватает научного опыта или финансирования?
Финансирование, конечно. Если бы, допустим, NIH финансировал такие работы, наверное, это уже было бы давно сделано, лет 5-10 назад. NIH — это Национальный институт здоровья, типа как Российского академии медицинских наук, которая, в общем-то, выделяет деньги на все биологические медицинские исследования. Правительство США запрещает использовать деньги NIH, чтобы изучать эмбрионы человека. Большинство лабораторий в академической системе, они не могут работать над этим. Поэтому это остается остается для частных компаний. И в основном из-за этого задержка. Иначе бы чисто научно это уже не проблема, потому что мы уже ее давно разрешили.
Так профессор Орегонского медицинского университета Шухрат Металипов прокомментировал сообщение о том, что группе ученых в Калифорнии удалось впервые вырастить несколько человеческих эмбрионов при помощи клонирования человека.
С ним говорил Алан Давыдов. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы на этом уже близимся к завершению утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Но у нас есть еще несколько минут для того, чтобы зачитать ответы на вопрос, который сегодня мы обращали к слушателям «Радио Свобода». Вопрос связан с тем, что в Сербии в воскресенье состоится первый тур президентских выборов, и косовский вопрос будет в, так сказать, предвыборной проблеме и в выборной играть не самую последнюю роль, если не первую. Вопрос звучал так. Что вы знаете о Сербии и Косове? Итак, вот что пишут нам слушатели. В Косово находится церковь, украшенная Миштровичем. Как может Сербия расстаться со своей национальной гордостью? Это немыслимо, пишет нам Александра. Иван афористичен. В Косово произошло же то самое, что и в русской сказке. Лиса пришла в гости к зайцу и его же выгнала. Что-то похожее сегодня мы уже слышали в ответах на этот вопрос в репортажах наших корреспондентов. В Сербии живут искусные вязальщицы, вспоминает Сергей Митрофанов. Ольга пишет нам: Косово – сердце Сербии, ее историческая родина. Сербия – центр европейского православия, и поэтому расчленяется и граница заинтересованными силами, предположительно американским сионизмом. Ольга, это уж вы, наверное, перестарались с такой точки зрения, но, конечно, вы имеете на нее полное право. Николай Борода пишет нам: главное то, что Косово всегда было частью Сербии. Другой вопрос состоит в том, что при социализме Югославия не знала межнациональных конфликтов. Что касается современного периода, то пути разрешения сербско-косовского конфликта, скорее всего, будут только силовые. Николай Борода, как мы видим, слегка пессимистичен. Ну, а что насчет того, что при социализме не было межнациональных конфликтов, Николай, думаю, что это просто вопрос вашей слабой информированности. Больше, чем Косово и Сербия, меня волнует судьба нашего стабилизационного фонда, пишет нам Владимир. Ну что ж, Владимир, это, в общем, тоже ответ на вопрос нашего, который сегодня мы обратили к слушателям «Свободы». То, что я знаю о Сербии и Косово, пишет нам Александр Добрый, заставляет меня сделать вывод, что наше государство не должно пускать в Россию чуждые русским народам. Тоже достаточно радикальная точка зрения, Александр. Ирина Николаевна, пенсионерка. Тита проводил взвешенную национальную политику. Милошевич провел разрушительную политику, которая разрушила страну. Ну что ж, и такая точка зрения, конечно же, возможна. И последний ответ Василия Ивановича из города Чебоксары пишет нам: ни в коем случае не должен быть создан международный прецедент по разделению какой-либо части государства от другого государства. В противном случае это породит целую волну подобных конфликтов во всем мире. Итак, этим сообщением мы и завершаем опрос слушателей «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в 9 часов 7 минут на наших волнах выйдет в эфир программа «Свобода в 9», и ведущий сегодня Марк Крутов. Ну а мы, продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов, с вами прощаемся. До новых встреч на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.